Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Напередодні Нового году зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Дорогі мої суродичі білоруси, напередодні свята Боского Народження і надіходячого Нового году звертаюся до вас, мої дорогі сябри, каб сказати вам, як я моцно ганаруся вами і з глибині серця пожадати вам доброго, помисного і здорового 2021 году. Дякуючи вашому героїзму і вашій годності, здобили ви для Білорусі у гетим 2020 годі спеціальне місце у серцях доброзичливих людей усього світу. Удячна кожному з вас, хоча і болить серце діля пакутов, які вам прийшлося перенести. Ваш уздим мені моцно допомог пережити особистую біду, яка мене напаткала у красавіку гэтага году. Страту дачки. За гэта так само вам моцно удячная. Одночасно. Ніколи не дарую узурпатору влади у Беларусі за його нездек над вами. Не хапіла яму брутально хапаць вас падчас ваших мирних протестов на вуліцах беларускіх городов. Каб захаваць уладу, придумав новую форму геноциду свайго народу, перапаўняючы турэмныя камеры людзьмі, якія не мелі ніякай магчымасці абараніцца ад пандэміі каранавірусу. Тады, калі ў іншых краінах людзям забаронена спатыкацца без маскі нават са сваімі блізкімі, нашых людзей, нягледзячы на іх узрост, на пол, ні на здароўе, хапаюць, напаўняюць імі аўтазакі і адвозяць у турэмныя камеры, дзе няма магчымасці ані памыць рук, ані ўдыхнуць свежага паветра. Пра маскі няма і мовы. Такім чынам, заражаныя людзі перадаюць каранавірус незаражаным, а гэтыя апошнія разносяць хваробу людзям вакол іх. Цяжка за іх прадставіць нешта горшае і больш цынічнае за гэта. Успамінаюцца хіба толькі газавыя камеры у нацыстоўскіх лагерах. І гэта ў 21 стагоддзі, нягледзячы на масу дагавораў у галіне здароўя і чалавечых правоў, падпісаных Рэспублікай Беларусь. Дарагія мае суродзічы, гэты здзек вы не перажылі, аднак, дарэмна. Увесь свет бачыць, хто над вамі здзекуецца і ў якіх нялюдскіх умовах вам трэба жыць. А таксама бачыць, як годна вы сябе паводзіце. Прызнанне Пуцінам перамогі Лукашэнкі на выбарах 9 жніўня і абяцанне маскоўскага аўтакрата памагчы Лукашэнку ў выпадку патрэбы не пойдуць на карысць злачынцам. З Божай помачу вы пазбудзіцеся крывавага узурпатара улады. Народ выйшаў з шчыльнымі радамі бараніць сваю зямлю, не забудзе і не даруе перажытага здзеку. Вы даказалі, што страхам і сілаю вас ужо не перамагчы, і што вы пасля доўгай няволі адчулі сябе годнымі сынамі зямлі, якую перадалі вам вашы дзяды і прадзяды пасля 10 стагоддзяў змагання за яе волю. Веру, што разам мы пераможам усе цяжкасці і што каханы край наш Беларусь зойме сваё пачэснае месца у сям'і вольных народаў свету. Дык памажы, Божа! Жыве Беларусь!
Вы слухалі зварот да беларускага народу старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум, я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи. А это Максим Баграцов, чалец координационной рады, IT-предпринимальник. Максим, приветствие.
Здравствуйте.
Франтишек Вячорка, дарадца Светланы Тихановской. Франтишек, доброй раніцы.
Добрый день.
Анатоль Котаў, чалец народнага антыкрызіснага кіравання. Анатоль, добрый день.
Добрый день, добрый день.
И Ігор Ляшэня, былы дыпламат, былы амбасадар Беларусі у Славаччыне. Спадарства, тэма, якую я прапаную абмеркаваць, гэта якімі павінны быць будучыя адносіны Беларусі і Расіі. Ну, скажам, дзе-небудзь у жніўні можна было сказаць, ну, у нас ёсць, так сказаць, адна мэта, як зараз жартуюць у беларусаў пад Новы год адно жаданне. Скінем Лукашэнку, а там уже упрёмся, разберёмся. С Расіяй, з Захадам, з усімі. Але цяпер, вот, в снежні выглядае, што ўсё ж такі, як бы, варта адказваць не толькі на адно пытанне, а на некалькі, і вызначаць, вот, як бы, а што будзе потым. І в этом сэнсе, як бы, адказаў, ад вашых адказаў на тое, што будзе потым, залежыць, калі это потым наступіць. Ну, прынамсі, часткова. Бо гэтых адказаў чакае і беларускае грамадства, гэтых адказаў чакае і Расія, гэтых адказаў, дарэчы, чакае і Захад. Вот, а што вы хацеце, хто вы такія ўвогуле? І давайце, як бы, каб не зацягваць, возьмем адразу, як бы, быка за рага. Вот Беларусь і Расія знаходзяцца ў трох саюзах, трох інстытуцыйных саюзах. Гэта саюзная дзяржава, гэта АДКБ і гэта Евразійскі эканамічны саюз. Два з гэтых саюзаў былі падпісаныя Александрам Лукашэнкам, як мы ведаем. Ён у пэўным сэнсе іх архітэктар. Так вот, яны будучыя Беларусі пасля Лукашэнкі, які падпісаў два з іх, они патрэбныя, вот навошта яны будуць патрэбныя, ці не будуць патрэбныя, врэшце рэшт. Ну вот Лукашэнка іх как бы спарадзіў, а пасля яго, может, они і не надо. Францішык.
Ну, я думаю, што мы яшчэ не там, і мы яшчэ будзем ісці доўгі шлях, каб гэтае пытанне было пастаўлена на парадак дня. Цяпер мы бачым, што некаторыя з гэтых саюзаў дызайнеры, на кого з'яўляецца Лукашэнка, яны прабуксоўваюць, не функцыянуюць. Магчыма, яны не патрэбныя, а магчыма, наадварот. Але мы пакуль на тым этапе, калі нам трэба разабрацца менавіта з унутранай структурай грамадства і зразумець дакладна, чаго гэтае грамадства і беларускі народ жадае. За 26 гадоў у беларусаў не было магчымасці выказваць сваю пазіцыю. Акрамя сацыялагічных апытанняў у нас не было магчымасці замерыць беларусы за ўдзел у нейкіх еўраазіяцкіх структурах ці паўночна-атлантычных, але я думаю, што як толькі вось гэтая рэвалюцыя скончыцца мірнымі пераменамі, дэмакратычнай трансфармацыяй, з'явяцца выбары і магчымасць праводзіць дэмакратычныя рэферэндумы, тады мы і зразумеем, дзе шлях беларуса ляжыць.
Максим, і ваш адказ, ну, у Францішыка падыход, як у свой час быў у расійскіх белых, не предрешэнне. Вот мы потым мы пераможам, і потым мы вызначым. Потым беларускі народ вызначыць. А у вас такі же падыход, ці вот як вы адказваеце на пытанне? Саюзная дзяржава, АДКБ, Евразійскі саюз. Выходзім, не выходзім, застаемся. Трансформуем, я не ведаю, как скажете.
Ну, во-первых, то, что Франк сказал, подпишусь под каждым словом, совершенно правильно. Если мы посмотрим, вот когда собирались поправки Конституции властью, платформа «Голос» провела там тоже опрос по некоторым темам. Один из вопросов, на который отвечала, мы же все понимаем, что те, кто сейчас голосует на платформе «Голос», это активисты. Беларусь, да? Там приняло участие порядка чуть меньше полумиллиона, по-моему, там 460-470 тысяч человек. Один из вопросов там был, вот каким образом вы думаете, должны вноситься поправки к международным соглашениям вхождении или выходе из текущих, вот из существующих соглашений. И там 99% людей, которые голосовали, сказали только через референдум. Поэтому я думаю, что вот очень важно начинать не с того, что где-то какие-то силы кого-то из нас могут разделить, а то, что нас объединяет. Против чего сегодня все выступают? Все выступают против того, что эти соглашения кулуарные, непрозрачные, дорожные карты иногда не публикуются. И как бы даже когда вы нам задаете вопрос, в каких-то случаях мы даже не знаем, что за этим стоит в контексте, например, союзного государства. Вся разница в ситуации будет то, что никто не хочет так делать и жить дальше. Ни тот, кто больше настроен в сторону России, ни в сторону Запада, все говорят, должно быть прозрачно, с нормальным обсуждением в обществе. И, Юрий, когда вы задаете такой вопрос немножко преждевременно, оно как бы, это хороший разговор. Но в реальности, что мы хотим? Мы хотим, чтобы эти факты были положены на стол, у людей была возможность на это все посмотреть, и правильно, адекватно про это проголосовать, и нормально хотя бы это обсудить. Вот до сегодняшнего дня этого сделано ни разу не было. Это кулуарное соглашение, это кулуарные подписи. Но народ четко совершенно вам скажет, спешить выходить ниоткуда не нужно. Наоборот, нужно внимательно относиться ко всем заключенным договоренностям. И это нам говорят наши активисты, это говорят даже не запутанные какие-то люди. Так что это очень-очень важный момент.
Игорь, ну а вот такий подход, так сказать, як народ скажет, так мы и зробим. Ну, политики, звичайно, все-таки мают некие свои уявления, вот, которые могут совпадать, могут не совпадать. И в этом смысле, ведаете, ну вот по моих отчуваниях, скажем, и люди на площади, люди, да речи, в погонах, чиновники ваши былые коллеги, так сказать, они задают питание, ну хорошо, вот. Дало луку, а как бы одолеть что? Что вы пропонуете? И в той же Москве люди кажут, вот вы, мовляв, белорусы скардитесь, а чому Путин подтримал Лукашенко, повинен был скинуть там, где не подтримлют? Они кажут, окей, мы можем, еще можем. Але, а что будет потом? У вас есть какие-то уявления? Пытаются и они. А они в отказ чуют. Потом разберемся. Ну, хорошо, разбирайтесь, говорят яны. А покуль вот полтора лярда мы дадим Лукашенко, потому что этот нам, как бы, обещаем, мы ведаем. На жаль, но ведаем. А что вы обещаете? Вы обещаете кота в мяху. А кот в мяху – это не то, что России подобается в этом свете. Коли ласка, Игорь.
Ну что ж, ваш вопрос, он очень логично сформулирован, потому что все эти объединения, союзное государство, которое мы только создаем все бесконечно, да, АДКБ, Евразийский экономический союз, как планеты вокруг Солнца, конечно, они все вращаются вокруг России. И я бы здесь танцевал от печки. Если танцевать от печки, то... Белорусский протест не имел геополитической основы. Это не был геополитический выбор туда, на восток или на запад. Второе. Я думаю, зависит все это будет от двух вещей. От экономических реалий и от мнения людей. Сделаю шаг в сторону. Мнение людей. Возьмем, может быть, не самое актуальное, но вот мой любимый Chatham House со Стопения, они в ноябре зафиксировали, что 60% населения Беларуси, включая 48% сторонников протестов, они считали бы, что Беларусь вполне могла остаться в АДКБ. Понятно, что то здесь вот ситуация в чем? Что отношение к России, как народу, как стране, как россиянам, как русским, оно не меняется. Есть некая трансформация отношения к Кремлю, к его политике. Поэтому я убежден, что любое руководство, которое придет к власти, то есть любой президент, любой парламент путем демократических выборов, они просто будут вынуждены проводить политику особых отношений с Россией. Но она будет своя, честная. И они, кстати, просто, и я уверен, что... у всех хватит мозгов ничего не рушить, а просто сделать ревизию и разобраться. Конечно, самая интересная тема – союзное государство. Если можно, я начну с одной провокативной цитаты. И вопрос собеседникам. Они могут сказать, чья это цитата? «Последующее за этим событие и прежде всего освобождение всех политзаключенных и проведение свободных выборов не просто устранят риски белорусской экономической и социальной катастрофы, но и придадут второе дыхание партнерским отношениям между нашими странами, в том числе и в союзном государстве. Вопрос Максиму Анатолию. Кто это написал?
Такое ощущение, что я.
Но я не думаю, что Зенон Поздняк.
Это написал экономический советник Светланы Тихановской, Алехнович, в совместной статье с Евгением Гатмахером. Экономический советник Тихановской утешает россиян, что, видимо, Светлана Тихановская придаст некое новое дыхание союзному государству. Ну, а если как бы не кивать там на того, на другого, я просто привел это, очень не понравилась эта цитата, то действительно, я думаю, что просто будет ревизия того, что есть. Вы здесь понимаете, суть этого вопроса не как мы относимся, а как Россия на нас будет смотреть. И секрет здесь очень простой. С одной стороны, мы с Россией законодатель интеграционной моды на постсоветском пространстве. Да? Когда начались вот эти совместные совмины, я смотрю, уже и Казахстан с Россией совместно заседание правительств идет. Есть союзная программа, но надо разбираться, потому что большой секрет в том, что если трактовать союзный договор, который так хочет Россия реализовать, буквально, то его реализация, вот эта самая пресловутая 31-я карта на национальные органы, она не то что Беларуси, она России невыгодна. Потому что если в самом деле создать некий эмиссионный центр, не центр Банка России, и создать новую валюту, не российский рубль, ведь там что написано, да, пока российский рубль, а потом валюта союзного государства. То есть в этом весь секрет. И чтобы
давайте принимать
карты, и тоже конституцию надо менять.
Игорь, давайте дадим и слово еще и Анатолию. Анатоль, и ваш отказ вот на питание прямое, простое. Ну, оно на самом деле
вельми складанное.
Оно вельми складанное. Вот вы за народное антикризисное кирование. За тое, как Беларусь заставалась у вось гэтых трех союзах. Накольки я ведаю кіраўніку кіравання Павлу Латушку не аднойчы гэтае пытанне задавалі, у тым ліку, скажам, у расійскіх тэлепраграмах. Вот, але я думаю, што гэта пытанне і беларусы задаюць сваім як бы лідарам. Ну, а вот як бы, а што будзе потым? Ваш адказ.
А, Юрий, добрый день, и еще раз спасибо за вопрос. На самом деле, предыдущие спикеры достаточно подробно, наверное, рассказали позицию, в которой мы, не сговариваясь, здесь все договорились. Мы за то, чтобы смотреть на вещи прагматично и реалистично. Если говорится о прагматизме, то нужно понять, что выйдя из этих трех объединений, которые вы там назвали, четвертое, там, СНГ где-то, да, мы можем оказаться просто нигде. Потому что результатом работы властей оказалось то, что у нас нет соглашения даже базового с Европейским Союзом. Беларусь не член ВТО. То есть, в общем-то, разрушив одномоментно все, мы можем оказаться просто в гораздо худшей ситуации, чем мы находимся даже сейчас. Поэтому на все договоренности, которые были подписаны ранее, и не только Лукашенко, нужно смотреть очень внимательно. Это достаточно серьезный процесс инвентаризации. Вторая история – реалистичность. Выход Украины из того же самого СНГ, в которую она как бы и так не до конца на самом деле входила, занял достаточно продолжительное время. Поэтому если мы говорим о перспективе вот, краткосрочной, там, до новых выборов, да, после отлета самолета, то это сделать даже просто нереально. И более того, в общем-то, на самом деле даже как бы такая декларация, она повлечет серьезный ущерб для белорусской, в том числе внешней торговли в первую очередь. Поэтому я тут, наверное, поддержу всех ораторов, просто добавлю это аргументами, что это вряд ли отвечает принципу прагматизма и нереалистично в такой короткой перспективе. Дальше нужно считать, прежде чем откуда-то выходить, нужно создать себе альтернативу. А может и выходить на самом деле будет невыгодно. Поэтому мы считаем, что первоочередной задачей будет разработка нормального соглашения базового с Европейским Союзом, в какой-то форме, может быть, углубление нашего сотрудничества в восточном партнерстве, особый документ, там вопрос как бы даже не в ассоциации с Европейским Союзом, а вопрос именно в урегулировании наших отношений как базовых принципов сотрудничества, так и вопроса нашего торгово-экономического сотрудничества. И нам стоит завершить процесс вхождения в ВТО, поскольку как бы мы вынуждены соблюдать все, скажем так, ограничения, которые данное соглашение накладывает, но не получаем ни одной плюшки, потому что мы не член этой организации. Поэтому, в общем-то, нужно разгрести недоподписанные завалы, прежде чем копаться в том, что было сделано. Там на самом деле как бы не все так уж плохо. Если посмотреть на договор о союзном государстве, я здесь абсолютно согласен с Игорем Лещенко, что он не так уж выгоден самой Российской Федерации в той части, в которой он и так не исполняется. По сути дела, от договора о союзном государстве осталось на сегодняшний момент только гуманитарная составляющая, которая, в принципе, в общем-то, отвечает, наверное, интересам и белорусов, и россиян, которые имеют право на равное образование, медицинское обслуживание и так далее и тому подобное. Если мы в результате инвентаризации оставим вот эту часть, то, в принципе, как бы ничего, но вопрос, нужна ли именно тогда такая конструкция, как союзное государство. Поэтому мы за то, чтобы просто начать урегулирование отношений с другими соседями мощными и параллельно разгребать завалы того, что было наподписано за 26 лет, но из чего так, процентов, так можно сказать, 40, наверное, только выполняется. То есть ворох бумаг, которые ничего не значат. Если, в общем-то, мы позиционируем себя как серьезные политики, то сначала нужно торговаться, потом подписывать документы и его исполнять, а не делать абсолютно наоборот. Подписать все, что угодно, а потом торговаться, зато как бы исполнить поменьше и просто, ну, в общем-то, обмануть другого партнера. Это безответственное поведение.
Максим, спасибо. Что вы хотели? Максим, Калиласка, вам слово. Вы руку подняли.
Я просто хотел бы вернуться к тезису, который Игорь, с моей точки зрения, очень правильно сказал. Между нами будут серьезные разногласия, только если кто-то из нас будет руководствоваться абстрактным, идеологическим или каким-то политическим смыслом. Когда мы начинаем с самого начала с фундаментальных интересов экономических, прагматических, или интересов белорусского народа вот в смысле благосостояния, мы натурально всегда будем вам отвечать приблизительно одинаково. Потому что вот оно просто вот так работает. И с этой точки зрения, мне кажется, очень важно продолжать диалог именно в таком режиме. Макс, тогда мы все будем на самом деле двигаться в одном направлении. И двигаться, а не просто об этом говорить.
Я хотел бы просто вот вернуться. У меня такое питание до вас, ну и до всех остальных, как бы, что не треба мне сдается забывать международный контекст. Ну вот, коллеги уже сказали про прагматизм, давайте мы различим наши, так сказать, там, балансы плюсы и минусы. Но зараз, теперешний период. Это период вельми жесткой конфронтации помеж Россией и Заходом. Россия уже кольки год под вельми жесткими санкциями. Этот вал санкций нарастает. Россия под более жесткими санкциями, чем вот теперь, скажем, Лукашенко. Там есть и военный складник, потому что соправды, так сказать, ну, как бы нарошивание мускулов НАТО, например, оно выкликано российской операцией в Украине, аннексии Крыма и так далее. То есть там вельми жесткая конфронтация. И в этом смысле, когда говорится, да, мы будем с Россией любить, дружить, так сказать, так, а как вы будете с ней дружить? Значит, вы будете с ней дружить супроть Заходу? Вы эту конфронтацию будете, так сказать, обыходить? А как? А россияне вам это дозволят? Коли вы в союзе. Тем более, что размова ж не идея просто. Давайте мы будем добро с Россией гандлевать. Вот нам это выгодно. Ну хорошо, вам выгодно. А России что-то иншее выгодно. У нее есть геополитические интересы. И ее конфронтации с Заходом. И она, в принципе, и Лукашенко примушает в эту конфронтацию как бы втягнуться. И коли вы будете во владу, вас будут примушать. А как вы из этого выскользнете, Игорь?
Знаете, все очень просто на самом деле. Сначала речь идет о России, о том экзамене, который должна выдержать Россия в тот период, когда в Беларуси все-таки установится новая демократическая власть. А то, что рано или поздно она установится, Это никто не сомневается. Смотрите, что сейчас получается. Сейчас получается, что белорусская тема, события в Беларуси, они наращивают, вот та позиция, извините, которую Россия заняла по отношению к событиям в Беларуси, они наращивают уровень конфронтации между Россией и Евросоюзом. То есть, кроме чисто российских болячек, Александр Григорьевич, грубо говоря, вот говорит, надо преследовать и сделать там невъездную Тихановской. И в соответствии с Тихановской, в соответствии там с союзными договоренностями Россия делает. Маккей говорит, вот сейчас мы зададим жабу империалистам, мы их не пустим на территорию Белоруссии. И Россия тоже повышает планку. То есть это вот один путь. И он может продолжаться очень нехорошим образом, если когда-то будет реализовано не совсем понятное нам соглашение, которое, по-моему, в ноябре президентская гвардия подписала с нашими силовыми структурами. И которые...
Росгвардия.
Да, Росгвардия, которая являлась, видимо, запоздалым юридическим закреплением такого заявления Владимира Владимировича Путина, что да, вот Александр Григорьевич попросил, там резерв есть. Вот если Россия пойдет по такому пути, ну тогда, знаете, уже это будет другая сказка, другой разговор с новой властью. Но у России есть и другая развилка. Она может использовать вот эту ситуацию для того, чтобы за счет нахождения какой-то разумной позиции по урегулированию ситуации, по сдерживанию Александра Григорьевича, сделать белорусскую тему из яблока раздора в позитивный актив Западом. Это может быть хорошо и для, я имею в виду, с Евросоюзом в частности. Это может быть хорошо и для Беларуси, и для России, и Евросоюза. И здесь я не одинок, и я это говорил, и тот же Павел Латушко говорил, что вот два основных игрока, Евросоюз и Россия, они должны быть. И я добавлял, что мы без них уже, если когда-то, опять сейчас меня словит Максим на слове диалог, переговоры, да. Мы уже из переговоров, переговоры сами без внешних...
Игорь, игроков. Давайте дадим слово еще наступным нашим коллегам. Франтишек, а вот эта проблема, она иснуе, и она навод не настолько уже связанная со ставлением России до Беларуси, до белорусского кризису. У России великий конфликт. И у Захода великий конфликт. И она сама подкидывая. Ну, добро не было в Беларуси. Есть кейс Навального. Есть кейс хакерской атаки на американские институции. Есть миллион всяких кейсов. И в этом смысле белорусский кейс. Или и есть проблема для тех, кто придет на место Лукашенко. У России с Заходом конфронтация. Беларусь зараз находится в институционных союзах с Россией. А Заходом нет. Отрымливается, что яна не мост, яна берег. И на этом берегу яна повинна поводить себе так, как задае старшой на этом берегу, а миновито Россия, тяне.
Я тут хотел подтримать и Игора, и попередних выступовцев, что Россия как раз-таки может разыграть Беларусь на свою корысть. Мы про это размовляли вельми шмат у Берлине. Падчас першай паездкі і сустрэчаў з Бундэстагам і з кіраўніцтвам Нямеччыны, гэта якраз было ў самы разгар крызісу вакол Навальнага. І выглядала, што Расія шукае такі сценар, такі выхад, пры якім вот лёгкім, практычна ніякім укладаннем яна можа вельмі дорага прадаць Беларусь у пляне, што выгадлівае для сябе нейкія прэферэнцыі альбо зняцце санкцыяў узамен на тое, каб адпусціць. Пры гэтым Расія ўсё роўна цалкам ніколі не адпусціць Беларусь, але, напрыклад, правесці квазісвабодныя выбары, прыбраць Лукашэнку ўзамен на тое, што Захад, напрыклад, паслабіць нейкія гандлёвыя абмежаванні для Расіі, альбо верне Расію ў міжнародныя інстытуты. Гэта магло бы быць кейсам у нашым выпадку. Пытанне, ці адбываюцца такія гандаль за нашымі спінамі, ці вядуцца такія перамовы, мы не ведаем. Але я думаю, што стане больш ясна, калі Байден уступіць у сваё прэзідэнцтва. І я думаю, што байдэнаўскае прэзідэнцтва гэта будзе якраз такі пачатак размоваў пра тое, што Расія магла бы атрымаць узамен на адпушчэнне Беларусі. Расія ж таксама спрабуе граць прагматычную ролю.
Ці вот так?
Таксама, вось, не... Пробачка?
Тит фо тат, как кажут американцы, да? Так за так.
Нет, это они другое говорят. Это когда негативно.
А когда добро, что? Макс, а когда добро, что говорится?
Что-то вылетело из головы. Ну, сейчас.
Добро, Макс, так, а вот вам то же питание, то же питание. Ну, домовятся яны помеж собой, окей, это цікаво. Вот. Але есть все-таки вот питание белорусское, белорусам. Добро, нема Лукашенко, там, президент Тихановская, типа Барыка, любы из вас. Вот. Но это складанная гульня, она такая не алгоритмичная, потому что вельми жорсткие сутыкнения интересов, и когда Беларусь в союзе с одним с боков конфронтации, то робить себе Швейцарию просто не отрымается по вызначению. Когда вы в союзе с одним боком конфронтации, вы втягиваетесь, вы не можете сделать выгляд, что конфронтации нема, она вас не тычется. И как вот тут провести линию, Макс.
Юрий, у меня модель немножко другая в голове. И вот обратите внимание, насколько вы хорошо своими вопросами нас вчетвером против себя объединяете. У вас это получается так же хорошо, как у Александра Григорьевича.
Главное, что я вас объединяю, а все остальное вообще не важно.
Почему? Потому что везде, где вы видите проблему, мы в основном видим возможность. Да? Вот как по-английски, не проблема, а opportunity. Почему? Это очень на самом деле важно. Потому что у нас в голове немножко другая модель. Мы не смотрим ни на Россию, ни на Запад, как на абсолютный монолит. Если в России как бы экстремальные какие-то силы, которые все еще живут там в каком-то режиме холодной войны. Конечно, такие есть. Но мы же апеллируем не в эту сторону. Мы апеллируем в то, что от санкций страдают в первую очередь российский народ и бизнес, как и белорусский народ. Так? Значит, есть огромное количество нормальных, прозрачных бизнесов, которые уже оперируют на мировой арене, и которым для того, чтобы дальше развиваться, нужно, чтобы это было нормальное условие. И Беларусь в этом смысле может вполне выступать в течение какого-то времени силой, которая помогает сводить это все вместе, а не наоборот, в тех условиях, которые сейчас происходят. Поэтому мы видим в этом, на самом деле, огромную возможность для Беларуси, для развития нашей независимости, для развития нас как хаба и финансового, и экономического, и прочего. И для того, чтобы решать какие-то проблемы, которые идут очень-очень на пользу России, российскому государству и российскому бизнесу.
Анатоль, то, что говорит Макс, мне нагадывает эту формулу початку 90-х российских гайдаровцев. Рынок все расставит на свое место. Ну вот Макс, так сказать, у него в подтексте именно это. Рынок расставит на свое, так сказать. Рынок расставит Россию. Але все-таки той час, который прошел с того часу, показывает, что политика, геополитика – это речь автономная. И, ну, скажем так, Россия, вот, коли чисто по грошах лечить, да, ну, не треба ей было влезть в Крым. Ну вот не треба. А вот давлели, как той казал, иншие меркования, и будут давлеть. Ну, принамсі будут присутничать. Так вот, на ваш погляд, як вот это, вот эту складанную дилемму вырешить, что с одного боку Беларусь в союзе, а с другого боку неохвота как бы ангажоваться в тую конфронтацию, якую вот наш союзник с Заходом мае и будет далейшее меч, хоча и за все.
Ну, знаете что, Юрий, надо сказать, что до сих пор с ухудшением отношений с Западом, в общем-то, Беларусь справлялась прекрасно сама. В то же самое время умудрялась проводить политику такого не ухудшения отношений с Западом из-за российских проблем. То есть, в общем-то, чтобы ухудшить наши отношения с Западом, не нужно было присоединяться к российской истории, да, вполне достаточно сфальсифицированных выборов, насилия и убийств. Конечно, сейчас можно предполагать разным, можно там сыграть ва-банк. Есть кейс Навального тот же самый, да. Кстати, вот там Ник и Майк, там пресловутые уже как-то пытались в самом начале подыграть на старте в этом кейсе, но сейчас что-то стыдливо молчат. Наверное, в общем-то, нечего сказать после таких разоблачительных историй. Есть Украина, есть Грузия. Конечно, можно предположить, что вот в каком-то таком отчаянии не будет предела глупости и 100% будет мало места для благоразумия, но, скажем так, 26 лет нахождения в союзном государстве Беларуси не мешало не ввязываться в конфронтацию с Западом из-за российских проблем. Всегда это были в первую очередь наши проблемы.
И... Анатолий, але это отремливалось у Лукашенко при всех его грехах. Але из его как бы особистыми якостями характера, воли и так далее.
Знаете, как бы наши определенные такие осторожные контакты говорят о том, что просто в политике в отношении той же самой России нужно быть максимально открытыми и честными, в отличие от Александра Григорьевича. То есть это, по сути дела, там, я не знаю, Максим, может быть, наверное, как бизнесмен, больше подтвердит, что здесь стало больше бизнеса, а меньше политики. И самое главное, в общем-то, выполнять свои обязательства и не обещать ни в коем случае того, чего никогда, ни при каких условиях не можешь сделать. В общем-то, позиция по там, тому, чтобы не ухудшать отношения с Западом из-за тех проблем, которые есть в России, она, в общем-то, достаточно честная и открытая. Просто не нужно говорить, что вот... Там, как удавалось это Александру Григорьевичу, что мы вот везде будем полностью следовать в фарватере российской повестки. Так мы должны были быть уже и там, не знаю, и в Сирии, и в Ливии. Но нас там нет и никогда не будет. Только просто это нужно сказать абсолютно честно и открыто, что вопросы конфронтации и противостояния с Западом третьих государств Беларусь волновать не должна. У нас должна быть своя собственная повестка. И она должна быть, вот в отличие от того, что проводилось все эти годы, направлена на позитив, а не на разрушение. Спасибо.
Добро. Дякую великий. Да, Игорь Калиласко.
Если можно одну ремарку вот на эту тему. То есть, как я понял, мы сейчас обсуждали, пришла демократическая власть, у которой хорошие отношения с Россией, как не поссориться с Западом, да? Здесь и есть на самом деле одна палочка-выручалочка, достаточно волшебная. Дело в том, что если мы говорим действительно об отношениях новой демократической власти, демократически избранной, то сам характер того, что эта власть демократическая, это уже фундаментально позитивная основа отношений Запада. Потому что у Запада есть, у Запада, точнее у Евросоюза, давайте говорить конкретно, у Евросоюза самый главный озабоченность, самая чувствительная тема – это права человека. Чудесно, людям дали реализовать свои гражданские, политические, элементарные права. Они выбрали новую власть, которая, не разрушая, пытается сделать какую-то ревизию, сохранить то доброе, что было с Россией. Самого факта, что эта власть демократическая – это уже основа для отношений хороших с западными соседями. А дальше народ и власть разберутся.
Ясно. Добро, добро. Дякую великі, поважанае спадарства. Я думаю, что на сёння мы на гэтым скончым, хотя з вашага дозволу я бы хотел и, может быть, еще не раз сустрэцца в таким складе и поговорить про, скажем, нават гэтую тему, бо яна не вычерпальная. А на гэтым я з вами развітваюсь. З Новым годам і з калядамі, калі святкуеце тыя. Всяго найлепшага.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и на видеосувязи из Москвы российские журналисты, музыкознавцы, автор популярного проекта «Хижина дяди Тёма» на РУ-ТВ Артемий Троицкий. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Последний раз мы с вами говорили про события в Беларуси в октябре, но за это время протест по-прежнему остался мирным, изменил формат только. За это время на символической площади перемен погиб художник Роман Бондаренко, репрессии власти стали еще более жестокими, еще более брутальными. Вот в вашем последнем выпуске «Хижины» вы сравнили нынешнюю ситуацию в Беларуси с нацистской оккупацией, но при которой открытый выход на улицу с протестом может просто приравниваться к расстрелу. Ну и поэтому такой вид протеста в этой ситуации просто самоубийственный, нужны новые форматы. Можете вы детально пояснить и дать оценку вот этому этапу мирного протеста в Беларуси, как вы его видите?
Ну, смотрите, в общем-то, ситуация, по-моему, довольно понятная. То есть совершенно очевидно, что ни народный протест, ни западная реакция Лукашенко не останавливают, не заставляют его пойти на попятную, и он будет держаться за власть до последнего, а поскольку единственная возможность ему эту власть удержать, то держать ее силой с помощью своих головорезов и садистов, вот, то, собственно говоря, они имеют все полномочия для того, чтобы избивать, задерживать, прятать в тюрьмы и даже убивать людей. Вопрос, значит, что делать в этой ситуации? Значит, ну, некоторые говорят, что это гражданская война. Я не считаю, что это гражданская война, потому что гражданская война как-то было и в России в начале 20 века, и в США в середине 19 века. Это когда, в общем-то, значительные массы людей с одной стороны и с другой стороны, значит, каждый отстаивает свою правду, свое видение, значит, того, какой должна быть страна и государство. В данном случае, в общем-то, белорусский народ в своем мнении един, ну или почти един. То есть я думаю, что, ну, судя по тем данным исследований, которые проводятся, ну, не менее 90%, скорее всего, даже больше населения Беларуси категорически не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти. Соответственно, это не гражданская война, это просто силовое подавление вот этого вооруженного, но ничтожного меньшинства, значит, подавление большинства людей, то есть почти всего практически народа Беларуси. Ну, что в этой ситуации делать? Тут, естественно, возможны разные сценарии. Очень не хотелось бы, чтобы борьба народа приобрела какие-то кровавые формы, чтобы люди гибли. Хотя, с другой стороны, в общем-то, совершенно очевидно, что люди и так гибнут. И их и так избивают. То есть это не то, что тут вопрос, или все мирно, чисто, значит, и хорошо, или, значит, кровь. На самом деле кровь уже есть. Но другое дело, что, конечно, очень хотелось бы эту кровь минимизировать. Вот. И поэтому я как раз высказался о том, что, может быть, не имеет смысла предпринимать, значит, какие-то массовые уличные протестные акции, протестовать по-другому. То есть это забастовки, это полное игнорирование требований государства. Самых разных, там, начиная от невыхода на работу и кончая неуплатой налогов, непосещения государственных учреждений и вплоть там, до магазинов, которые принадлежат государство, то есть все это может, естественно, устроить определенный коллапс той самой государственной, экономической и финансовой системы. Плюс, конечно, было бы здорово, если бы к этому подключились какие-то более эффективные, более тотальные санкции со стороны, скажем, Евросоюза. Вот, это один вариант. Второй вариант, опять же, значит, если уж вспомнить времена фашистской оккупации, а оккупация Лукашенко уже от этих времен действительно отличается очень мало. То есть нет, естественно, национального противостояния белорусы против немцев. Тут уже как бы белорусы против белорусов. Вот, что само по себе, естественно, печально. Но если говорить о методах подавления, то это, в общем, да, это чистая гестапо, это чистые немецкие полицаи, зондеркоманды. И, соответственно, раз уж пошла такая история, то надо вспоминать, а как, собственно, боролись в давние героические времена с оккупантами. И думаю, что, в общем-то, найдется в Беларуси достаточное количество крепких, смелых и предприимчивых мужчин, которые смогут каким-то образом защитить революцию, защитить своих женщин и детей, в том числе, вот, и переломить ход, значит, этого избиения младенцев.
Ну, если вспомнить историю партизанской войны в Беларуси, то и очень много женщин в ней участвовало. Я хотела процитировать сейчас Андрея Макаревича, который поддерживает белорусов, обратился к ним не так давно и сказал, что вы уже победили, только это не очень заметно. А вот если говорить о том, не про тех, кто уже победили, не очень заметно, а про тех, кто проигрывает, но это тоже не очень заметно, что вам видится про тех, кто на другой стороне, что очень заметно уже про них?
Мне трудно сказать. Я не знаком лично ни с кем из тех людей, кто поддерживает Лукашенко. Я думаю, что люди умные уже сделали все правильные выводы. А единственный правильный вывод заключается в том, что Лукашенко обречен. То есть это только дело времени. Победа революции, демократической народной революции в Республике Беларусь – это дело времени, а не как бы вопрос. То есть это может произойти за месяц до Нового года. Это может произойти зимой, весной, летом. Но я думаю, что к лету уже точно все будет закончено, и Лукашенко с его приспешниками ничего не светит. Он на самом деле приговорен. И люди умные, хитрые, циничные, они должны это понимать. Они, естественно, должны, во-первых, все свои денежки из Беларуси перевести куда-то. Еще, скорее всего, в Россию или там в Россию? Арабские Эмираты или в Китай, я уже даже не знаю куда, денежки перевести. Вот, семьи тоже отправить от греха подальше. Вот, а желательно и самим тоже куда-нибудь смыться, пока не поздно. Потому что крах режима может произойти в течение 1-2 дней. И тогда уже, я боюсь, сложно будет на Мерседесах, Майбахах, БМВ и Поршах, значит, как-то из Минска бежать, тем более, что побег в западную сторону исключен, значит, останется только побег в сторону восточную, там могут возникнуть сильные пробки. Вот, так что я бы на их месте бы принял бы какие-то меры уже сейчас. Что касается до людей, скажем так, не особо обеспеченных, в первую очередь силовиков и так далее. На что они надеются, я не знаю. Наверное, они верят в свою силу, наверное, они верят в то, что Лукашенко их защитит, режим продержится, и будут они получать свои повышенные зарплаты и пайки и так далее. Зря, естественно, они в это верят, потому что этого не будет. Вот. Ну, если люди такие, то, в общем, придется им крайне не сладко, но, честно говоря, их не жалко совершенно.
Вот если мы начали уже говорить про крах режима в Украине, когда победила революция достоинства, золотой унитаз Януковича, ну, я бы сказала, не очень многих людей удивил, хотя, конечно, возмутил, да? Сейчас сливы телефонных разговоров высокопоставленного окружения Лукашенко в Беларуси, и все больше людей узнают, как оно выглядит, чем дышит, что пьет, как болеет, чего боится, да? Как вы думаете, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах? И ожидают ли?
Понятия не имею, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах. Мне трудно сказать. Я не знаком, скажем, с материальной и бытовой стороной жизни лукашенковской элиты. Думаю, что она победнее немного, чем украинская. Не уверен, что там будут золотые батоны, значит, и бриллиантовые унитазы. Вот. Ну, естественно, я думаю, что будет скорее такой вот помпезный советский стиль, потому что Лукашенко, он вообще в большей степени руководитель такого советского формата, нежели буржуазно-олигархического. Вот, так что думаю, что ничего суперэкзотического в Дроздах не найдут, разве что какие-нибудь интересные подарки от деятелей типа там, Ким Чен Ына или Николаса Мадуро. Вот. Но в общем и целом не думаю, не думаю, что откроются какие-то золотые россыпи.
Вот у меня есть такое ощущение, может, немного субъективное, что либеральная демократическая Россия оказывает такую безусловную поддержку белорусскому протесту, даже немного его романтизирует, восхищается. Это очень много от кого слышу. А вот со стороны, например, украинских аналитиков, интеллектуалов, политиков тоже есть поддержка, есть и практическая поддержка в Украине. Много белорусов, но часто вот от украинцев звучит такой призыв к более решительным действиям. Звучат сравнения с Майданом, говорят, что в Украине при таком масштабе протеста в августе сразу бы снесли условное Крестина и пошли на Дрозды. Некоторые вот украинцы упрекают нынешних лидеров оппозиции белорусской в неясном ответе на вопрос, чей Крым. Как вы думаете, какая поддержка соседей сейчас наиболее важна для белорусов?
Я думаю, что не скажу ничего нового, если отвечу, что любая поддержка для белорусов важна. И чем активнее эта поддержка, чем конкретнее эта поддержка, тем лучше. То есть, в первую очередь, естественно, важна поддержка моральная. И эта моральная поддержка им обеспечена, причем со всех сторон. И со стороны российских совестливых людей, и украинцев, и европейцев, и американцев. Я так думаю, что со сменой режима в Соединенных Штатах Америки американская поддержка будет более ощутимой и более действенной, поскольку трампская администрация все-таки, ну, как бы ей нет особого дела до этого, да и вообще, как известно, права человека – это не самый сильный аргумент всегда был для Дональда Трампа. Для Байдена и его команды это будет намного важнее, поэтому я думаю, что с января будущего года Америка гораздо более активно будет вовлечена в белорусский процесс. Думаю, что это же касается и Европы тоже. Что касается позиции украинцев, то я их прекрасно понимаю. И, в общем-то, я с ними солидарен, потому что украинцы это сделали. Что называется, они, да, они пошли на жертвы, они пошли на такое взаимное насилие, и это себя оправдало. Это себя оправдало, по крайней мере, вот в той обстановке. Насколько Украина как бы успешно движется свободным демократическим курсом, особенно в плане, скажем, экономики, юриспруденции и так далее, сегодня, это другой вопрос. Я знаю, что многие в Украине разочарованы какими-то, значит, уже отдаленными сегодняшними результатами Майдана. Но это действительно, это уже... Что уж тут поделаешь. Вот. Но тогда, в 2014 году, конечно, украинцы были большими молодцами и, в общем, и сделали то, что должны были сделать. Белорусы в этом смысле, конечно, у них иная тактика, у них, наверное, иной национальный характер, иной менталитет. Вот, поэтому они пытаются это сделать по-другому. Если у белорусов это получится, это будет очень красиво, это будет замечательно, это будет еще одна такая прекрасная бархатная революция, причем в отличие от бархатных революций в странах Восточной Европы в 89-м году, где они, в общем-то, серьезного противодействия не испытывали, и поэтому там все произошло достаточно гладко, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, в ГДР, то в Беларуси, естественно, все намного более напряженно и драматично, и кроваво, к сожалению. И если вот даже в этих тяжелейших, рискованных условиях победит мирный путь, это будет очень красиво. Но если станет очевидно, а я боюсь, что это рано или поздно произойдет. Если станет очевидно, что только мирными манифестациями, только призывами к согласию, диалогу и так далее, в общем-то, проблему не решить, тогда, конечно, имело бы смысл вспомнить и взять на вооружение украинский опыт.
Недавно в Беларуси отмечали 90 лет со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Его не стало в 1984 году, он достаточно рано ушел, еще до распада Советского Союза, еще до независимой Беларуси. И вот мы на «Свободе» собирали цитаты классика, которые наиболее соответствуют сегодняшнему времени. И вот я хочу одну цитату вам с «Дикой охоты короля Стаха» прочитать. «Несчастная Беларусь – добрые, толерантные, романтичные люди в руках такого негодяя, по-белорусски такой поскуди. И пока этот народ будет дурнем, так будет всегда». Если у вас сейчас так сходу цитата с романа, со стихотворения, с песни, с фильма, вот, которая наиболее соответствует тому, что сейчас переживает Беларусь?
Нет, вы знаете, так вот сходу у меня никакие цитаты в голове не возникают, но есть одна цитата из Владимира Ильича Ленина, которая напрашивается в этой ситуации уже давно. Не я первый ее привожу, и боюсь, что и не я последний, а именно его фраза о том, что всякая революция чего-то стоит, если имеет возможность или силы себя защитить. Вот я считаю, что надо защищать белорусскую революцию. Нельзя допускать этого постоянного избиения младенцев царем Иродом, вот, и этой паскуде, как вы хорошо сказали.
Паскуде. Это Короткевич
сказал. Вот, надо, конечно, противоставлять какие-то более серьезные аргументы, нежели цветы и хороводы.
А как вы думаете, сейчас в Беларуси время для творчества? Вот сколько музыкантов уже прошли через тюрьмы, поэтов, деятелей культуры, вот книги, песни, стихи, кино, картины не на злобу дня и не как реакция на актуальные события, как что-то вечное станет классикой из того, что создается сегодня? Сейчас время для этого, как вы думаете? Для белорусских творцев.
Я думаю, что сейчас фантастическое время для всех художников Беларуси. Ну, естественно, говоря о художниках, я имею в виду и музыкантов, и писателей, и кинематографистов. Это удивительное время, которое вдохновило огромное количество народа. Я в основном знаком с музыкальной сценой. Мне регулярно присылают новые записи из Беларуси. И песни, и видеоклипы, и так далее. Я просто поражен тем, какая невероятная волна вот этого свободолюбивого вдохновения поднялась в Беларуси. Мне это даже сравнить не с чем. То есть считается, как бы, что вот в Советском Союзе, в России, в частности, в 80-е годы была такая волна протестной музыки, но в Беларуси она намного, намного сильнее. И она гораздо более сфокусирована, гораздо более артикулирована, чем, скажем, это было в СССР в годы краха коммунистического режима. Думаю, что очень многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси, еще долго будут осмысливать и описывать эти события. И думаю, что вообще весь белорусский народ, несмотря на все, вот, на избиение, даже смерти, кровь и так далее, будет вспоминать эти месяцы, начиная вот с июля-августа 2020 года, ну, по, тут мы поставим знак вопроса, по какую дату, будут вспоминать их с огромной ностальгией. То есть это просто огромный взрыв национального вдохновения, я бы сказал, и много уже писали о том, что фактически именно сейчас родилась белорусская нация, реальная белорусская нация, реальное белорусское гражданское общество. Это на самом деле так. И это огромное достижение, может быть, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. Это то, чего, к сожалению, до сих пор нет в России.
Дякую вялікі. Гэта быў журналіст, музыказнаўца, аўтар папулярнага праекту «Хіжына дзядзі Цёва» на Ару ТВ Артемі Троіцкі. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшого.
Да, спасибо, счастливо. Удачи.
До побачення.
До побачення.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.